Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На начинающейся неделе у нас будет, благодаря церковному календарю, повод, ну, если можно так сказать, подумать о том, что такое гендерное равенство в христианской традиции. Равенство в чем? Ну, вот, например, равенство в мученичестве. Потому что мы, скажем, 2 апреля будем вспоминать мученицу Фатину, она же в русском произношении Светлана, римскую мученицу, которая по преданию была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева. Вот насколько важно, что это по преданию та самая самарянка? Важно ли это вообще?
Для меня нет. Вот, для кого-то может быть важно. Вы знаете, это та же история, мне кажется, что история 70 апостолов. Церковь взяла всех тех учеников Христовых, как прямых, так и последующих спутников апостола Павла, например, Тимофея, Силу, Силуана и других, и как-то усвоила их в лике 70 апостолов, хотя абсолютно очевидно, что большинство из них не могло следовать за Спасителем просто в силу своего, например, эллинского происхождения. Не мог быть, например, апостол Тимофей, который именуется апостолом от 70, не мог он быть одним из тех 70 апостолов, которые послал Господь перед лицом своим входить в каждое селение, потому что он просто элементарно на тот момент был необрезанным эллином. Но это ни капельки не смущает, например, меня и многих других, потому что, ну, это некий символический образ, так же, как апостол Павел включается в число 12 апостолов, никак и никаким боком к ним не принадлежа напрямую исторически, точно так же и здесь. Поэтому у нас могут вызывать сомнения реальное историческое причисление той самой Фатины самарянки, потому что и сыновья ее имели абсолютно римские имена, Виктор, например, вот, который вряд ли могло быть дано самарянину. Хотя я вполне допускаю, что такое могло бы и быть. Ну, пути Господни неисповедимы, и запросто она могла каким-то чудесным образом там оказаться, но мне это не принципиально важно.
Но вот что принципиально важно, то, что мы как-то совершенно однобоко понимаем само слово «мученичество». Но ведь в нашем таком очень вегетарианском веке, когда очень много ахов и охов по поводу любого ущемления чего бы то ни было, нам трудно себе представить, что пытки в Римской империи – это было абсолютно обыденно, это не было что-то сверхъестественное, экстраординарное, относящееся вот исключительно к христианам.
Ну, еще и в XVIII веке на Руси это тоже была обычная история, когда свидетели преступления тоже могли пытать, ну, просто чтобы добиться правды, не было ни дактилоскопии, ни видеокамеры на каждом углу.
Ну, а в Римской империи, скажем, рабов вообще по любому поводу, независимо от того, подозревали их в каких-то преступлениях или нет, их просто было положено пытать,
да, по-любому. Чтобы знали свое место.
Без пытки как-то это и не бывало.
Неинтересно.
Поэтому главное это, наверное, в мученичестве первых христиан не то, что они мужественно шли на вот это испытание физическое, страшное, а может быть дело в том, что вот та же самая святая Фатина, когда начались сложности с верховной римской властью, ведь что сделал Нерон вначале? Он ее с 5 сестрами отправил в дальний какой-то свой дворец под надзор своей собственной дочери. Чем закончилось их пребывание там? Они обратили в христианство и дочь Нерона, и всех ее рабынь. Вот после чего терпение императора лопнуло, и он приказал с Фатины содрать кожу живьём. И суть-то, наверное, не в том, что она вынесла вот эту последнюю муку, а суть в том, что благодаря тому, что она несла Слово Божье, большое количество женщин-язычниц стало христианками.
Ну, я сейчас скажу какие-то уже общие слова, конечно. Я думаю, они большинству из наших радиослушателей известны, что все-таки есть мученик, как человек, перенесший муки, и от того, что они были там привычными для того времени или обычными, они не были менее мучительными. Больно было не меньше, я бы так сказал. Все равно было и больно, и страшно, и не хотелось никому эти мучения претерпевать, даже если всех вокруг мучили. Они не вызывали, может, такой эмоциональной реакции у наблюдателей. Вот. Но у самого человека ему не было менее больно. И все-таки мы слово «мученик» переводим с греческого языка слово «свидетель», «мартирос», или по-арабски «шахид». Вот, то есть человек, который засвидетельствовал свою верность до конца. Причем христианские мученики, и мне казалось, что это уникальное свойство именно христианских мучеников, особенно прочитав некоторые книги по истории, например, замечательную книгу протопресвитера отца Александра Шмемана, к ней масса вопросов есть, но вот для обзора истории она крайне интересная оказывается, что они шли на муку радостно. Они были, вот как в истории Поликарпа Спирского, например, которого пытались спасти, он был известным человеком, у него было много покровителей, он долго ехал в Рим на казнь, ему было много возможностей сбежать, а многие его почитатели писали письма там, и чтобы какие-то, чтобы его как-то там все-таки не замучили. И он обращается к нему и говорит: не мешайте мне, дайте мне умереть и соединиться с возлюбленным мной Иисусом Христом. То есть это человек, который не только не боялся мучений, а он их ждал, потому что верил, что через них он войдет в Царствие Божие. И я был уверен не одно десятилетие, что это уникальное свойство именно христианских мучеников, пока не посмотрел на современных шахидов, которые вот этих молодых людей 20-летних, которые с радостной улыбкой говорят, что они идут к Аллаху, садятся в шахид-мобиль и едут убивать неверных. Поэтому все-таки не только радость соединения является уникальной, а цель. И здесь главное отличие от этих шахидов, что они готовы свою жизнь, мы готовы, христианские мученики готовы были свою жизнь отдать для соединения с Богом, а эти хотят чужих жизней забрать. Вот. То есть здесь как бы речь идет не о просто неком религиозном порыве, а все-таки в основании лежит ли любовь к людям и Богу. И мы видим, что любовь Фатины была такова, что она, несмотря на угрозу собственной жизни, она продолжала дело проповеди, продолжала обращать к Христу тех людей, тех женщин, которые оказались рядом с ней.
Ну и продолжая тему христианского гендерного равенства, для меня очень дорогой пример. 1 апреля мы будем вспоминать преподобную Вассу Псково-Печерскую.
Да,
совершенно,
конечно,
удивительный, да, пример.
Первосвятая мужского монастыря.
Да, да, вот это... Ну, я не знаю, может быть, стоит вкратце напомнить, что она была замужем за священником, и вот отец Иоанн, ее супруг, его из Москвы послали миссионером в Дербт. Это нынешний Тарту. И там он столкнулся с такой ненавистью и с такими гонениями, что не выдержал и сбежал в Псков. А в Пскове к нему пришла весть о том, что его друг, миссионер тоже, отец Исидор, который в Дербте остался, вот его и 72 православных утопили в проруби. И он настолько был потрясен, отец Иоанн, всем вот этим пережитым.
Что он избежал ситуации,
да,
этой, да.
Да.
И как бы должен теперь Богу.
И он решился вот удалиться от мира, ископать малую церковь в горе. И, естественно, Матушка Мария последовала за ним. И так уж получилось, что...
Жены декабристов не были первыми.
Нет, не были. И когда они нашли вот это вот пристанище свое там, где впоследствии образовался Псково-Печерский монастырь, там действительно были такие естественные пещеры.
Богом сданные.
Богом сданные пещеры. И ну, устраиваться, что такое в те времена устраиваться на абсолютно необжитой территории. Пускай там даже какие-то местные жители могли что-то пожертвовать, там, какой-то еды, какой-то воды, но жизнь практически в лесу и вообще непонятно как. Но, естественно, матушка подорвала здоровье, и хотя они к тому времени уже с отцом Иоанном приняли постриг, и она была монахиней Вассой, вот она первой представилась там. И удивительное предание, которое говорит о том, что он никак не мог ее похоронить, потому что ему казалось, что...
Гроб оказался изнесенным.
Да. И ему казалось, то ли он чин неправильно прочитал, он, значит, еще раз попытался исправить свои как бы мнимые ошибки.
Второй раз ее отпеть, да.
И второй раз ничего не получилось, пока вот не было откровения, что нужно ее в пещере поместить. И, собственно говоря, это была первая святая мужского будущего Псково-Печерского монастыря. Да. Это поразительная история. Но, на мой взгляд, она еще и о том, что вот этого так бурно и многословно обсуждаемого вопроса женского равенства в христианстве не существовало, потому что это бред какой-то. Для христианина это бред.
Перед Богом, конечно, никакого неравенства даже помыслить невозможно. Да, социально бывали разные коллизии, разные истории, понятно, что... Хотя мы видим и княгинь, и цариц, и много других женщин, которые занимали самые высокие посты и положения, множество мужчин, которые ничего подобного даже приблизиться не могли. Поэтому это в значительной степени, конечно, надуманная история о каком-то духовном неравенстве мужчин и женщин в православии.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. 3 апреля мы будем вспоминать святого, на мой взгляд, за время жизни одного церковного поколения, пережившего взлет популярности и некое, на мой взгляд, незаслуженное забвение, ну или отчасти забвение. Я имею в виду преподобного Серафима Вырицкого, который в 80-е и в 90-е годы был на слуху у всех православных. Настолько его жизненный подвиг и близость его к нам по времени настолько бурный отклик вызывало в сердцах, что, ну, казалось невозможно. Это почти как Серафим Саровский. Вот настолько он был близок, дорог и сердечен. Но сложилось так, что новое поколение церковного народа, которое уже вот в более спокойные и благополучные времена пришло в церковь, которое пришло в церковь решать какие-то проблемы, всегда сопутствующие христианской жизни, но уже не так остро стоявшие, как это было в те же 80-е или в 90-е, когда приходилось из руин, из ничего на пустом месте что-то воссоздавать, как совершенно непонятно, потому что ни в стране разруха, непонятно на что, как, ну, в общем, чудом Божьим и великими трудами православных христиан, которые пришли тогда в Русскую Православную Церковь, все это чудесным образом воссоздавалось. И вот на фоне этого подвига, этого сверхусилия, отсутствия зоны комфорта, пример и подражание преподобному Серафиму были очень востребованы. А в более спокойные времена он стал как-то немножко отодвигаться на второй план и как-то немножко забываться. Мне кажется, очень незаслуженно, потому что сам его жизненный путь удивительно созвучен тому, о чем мы постоянно говорим даже вот в православном сегменте интернета. То есть человек, который стремился к Богу с юных лет и совсем вот-вот уже вот я пойду в монастырь, вот благословите меня, и тут старец благословляет его идти в мир, Причем заниматься коммерцией, жениться, рожать детей.
Все это у него замечательно получается.
Да, причем удивительно, торговать мехами. Казалось бы, это почти как сейчас торговать нефтью. Такой вот олигарх, такой небольшой российский имперский олигарх. И вот благословение до какого-то рубежа заниматься этим в полном объеме, все свои силы тратить на это, а потом революция, а потом гонение, а потом слом церковной жизни.
И удивительно, что он не уехал.
Да, да, тем более, что было на что уехать, потому что очень многие его коллеги прекрасным образом успели перевести основные капиталы за рубеж, и они могли спокойно уехать и не бедствовать там. Но это даже не приходило в голову, потому что семья вместе с будущим отцом Серафимом переехали на дачу, и в то время, когда все решали ехать, не ехать, кому примкнуть во время гражданских всех этих катаклизмов, они погрузились в изучение Слова Божьего. И все это привело к тому, что в результате вся семья стала монашествующей.
Здесь, мне кажется, ответ на то, о чем вы так замечательно говорили про 90-е годы. После крушения Советского Союза, слава богу, не было горячей гражданской войны, но раздраи, шатания были не меньше, и даже общие потери, в том числе демографические, оказались, мне кажется, совершенно сравнимы, если не превышающие потери в период гражданской войны. И точно так же, как часть людей в 90-е годы кинулась в одну крайность, там, зарабатывать деньги, другие люди кинулись в другую крайность, там, в апатию, в уныние, в отчаяние. Было достаточно значительное количество людей, и это как раз наши с вами знакомые, которые вообще перестали смотреть по сторонам, которые вообще не задумывались над тем, что происходит вокруг, и просто погрузились в церковную жизнь, погрузились в изучение Слова Божьего, погрузились в то, что называется таким словом, которое мало кому нравится, правда, на другого лучшего не нашли, в воцерковление, и потом вдруг обнаружили себя уже в нулевых и увидели, что, Господи, а где я-то был, в стране такое тут происходило, а я был... Это даже не обязательно касалось тех людей, которые в монастыри ушли или на дачу уехали. Хотя множество людей как раз в тот период, например, уехало из Москвы. У меня знакомые перебрались, кто-то к Дивеевскому монастырю, кто-то к Оптиной пустыне. Некоторые вернулись потом назад, а кто-то и остался там сейчас до сих пор. И поэтому вот этот путь Серафима Вырицкого был так близок, потому что он был прям про них. Чем надо заниматься на сломе эпох? На сломе эпох надо молиться. На сломе эпох надо думать о душе. А сейчас эпоха другая. Сейчас люди другим озабочены. Но я думаю, что еще не вечер. Слишком велик
преподобный
Серафим, чтобы он был просто так как-то тихонечко забыт.
Не кажется ли вам, что сейчас мы тоже стоим на сломе эпох? Потому что если даже взять вот это поколенческое непонимание... Мы как-то с вами периодически вспоминаем 80-е, 90-е годы в жизни церкви, но мы с вами далеко ушедшее прошлое. Люди сейчас говорят на языке, воспринимают все совершенно иначе. Мы, бывает, не очень можем друг друга понять. Вот в одной церкви, в одном храме стоящие люди разных поколений порой оказываются принадлежащим к разным эпохам.
Конечно, конечно. И даже не к двум, а там, к трем и более. Но все-таки сейчас, несмотря на, конечно, какой-то перелом, ощущаемый и ожидаемый. Такого нет. И я вижу, что, например, я являюсь участником нескольких поповских групп, чатов закрытых, где мы обсуждаем какие-то проблемы, и я вижу, что до сих пор все-таки только единичные возгласы, что нет, отцы, наше дело молиться. Наше дело молиться, все-таки ожесточенные споры даже среди духовенства о том, ты за большевиков или за коммунистов, ты за то или ты за это. Люди рассуждают, находятся все-таки погруженными в повестку дня. Я только что говорил, что преподобный Серафим и поколение воцерковляющихся людей 90-х тем сходно и сродно духовно, что они как раз выпали из текущей повестки. Их перестало волновать то, что происходит на улицах. И я знаю людей, которые просто вот настолько пропустили это мимо ушей, что там события там, 93-го года, 96-го, там какие-нибудь да-да-нет-да, штурм, ну да, чего-то было. Но это настолько мимо меня, как будто это где-то там в Бразилии происходило. А ты где был? А я... Ну вот я даже вспоминаю, например, свою, в своей жизни события 19 августа ГКЧП. Это же преображение Господне. Я с утра вышел из дома и пошел в храм, хотя перед моим подъездом стоял танк. Я пошел в храм, я причастился святых христовых тайн. После храма мы с группой единомышленников из общества Радонеж пошли, значит, отмечать праздник. Я приехал домой только в 9 вечера. То есть мне даже в голову не пришло смотреть телевизор или еще. Мне все это мимо меня. Какое ГКЧП? Да это не важно. Мы же с Богом. Сегодня преображение. Вот и это выпадение полное из повестки, оно как раз было характерно для людей того времени. Сейчас я не наблюдаю никакого выпадения из повестки ни на уровне ведущих телеканалов или радиостанций, ни на уровне все-таки погруженности в нее в личную жизнь. Вот мы понимаем, что эта жизнь тоже должна принадлежать нам. То есть пока вот мы так все-таки на это смотрим. Мы к такому глубинному дауншифтингу церковь пока не готова.
Вот про глубинный дауншифтинг у нас тоже будет повод подумать на этой неделе, потому что 30 марта мы будем вспоминать преподобного Алексея, Человека Божия.
Вот уж дауншифтинг-то, так дауншифтинг.
Вот, удивительно, ведь об этом святом нету никаких документальных свидетельств. Есть только некий литературный документ, его житие. Причем это житие настолько, как сейчас говорят, попало, что это было популярнейшее чтение и в христианской Европе, и на христианском Востоке, и, в частности, на христианской Руси. То есть до буквально революции 17-го года в любой деревне, в самой там, где никто грамоте толком не знал, но в каждой избе вам бы рассказали, кто такой Алексей Человек Божий. Вообще не приходило в голову, что кто-то может этого не знать.
Да, конечно.
Почему так? Ведь этот дауншифтинг – это вообще абсолютно экстремальный пример. То есть он, если еще пример преподобного Серафима Вырицкого применим как бы к конкретным жизням сейчас, то уж пример Алексея Человека Божия, он вообще это экстремы.
Ну, вы знаете, в воспоминаниях великого педагога Рачинского есть удивительное сравнение русских детей и немецких детей, которых он тоже знал не понаслышке, в XIX веке. Он говорил, что немецкий ребенок, он, в общем, с детства знает, чем он будет заниматься, что у него будет лавка, там, что он будет, что он примет бизнес какой-то отца, что он будет там, у него будет жена, детишки. То есть вот это вот такая, в хорошем смысле слова, бюргерская психология, она прям с детства была немецкими детьми воспринята. А русские дети все хотят в монастырь. Они потом тоже становятся такими же точно лавочниками, такими же точно обывателями, мещанами, там, дворянами, крестьянами, погруженными в эту жизнь, и вовсе не более святыми. Но посыл внутренний, искание святости, по утверждениям писателей того времени, в русском народе было необыкновенно сильно. И поэтому почитание как великомучеников, так и аскетов, которые на пути самоотречения зашли дальше всех, оно, конечно, вот так духовно-психологически объяснимо. То есть я бы хотел тоже оставить здесь сейчас все и идти в монастырь, когда я тут с друзьями выпил в кабаке до положения рис, я плачу, что я не монах, вот, я не способен на это, но образ человека, который оказался способен, он очень греет мое сердце и очень созвучен мне. Я думаю, примерно так размышлял какой-нибудь даже самый пьянчуга на Руси, поэтому так он любил Алексея Человека Божия, потому что вот это состояние, когда ты живешь в доме родителей, которые тебя не узнают, Ну, сам побег еще куда ни шло. Там, ну, переклинило, что называется. Не сумел вместить, убежал. Ну, просто испугался даже. В конце концов, как угодно можно объяснить. У меня, я сейчас не про Алексея, человека Божия, но у меня, например, в копилке моих историй есть ситуация, когда молодой человек за неделю до свадьбы сбежал. Из-под венца просто сбежал, спрятался, условно говоря, под подушкой, там зарылся, я не могу этого вместить. Ну, вот так вот вернуться и жить... И все это делать ради Христа так, как ты это сам себе понимаешь, это, конечно, невместимая история. Вот. И мы видим, что житие Алексея, человека Божия, настолько оказывается тоже, несмотря на то, что он не был монахом, да, и поэтому его даже и поминают, иногда то ли он преподобный, то ли праведный, соединяется с того, с чего начинается наша неделя, с Григория Паламы, с исихазма, с священной безмолвия ради Господа, что в очередной раз мы понимаем, что пост и все, что происходит богослужебно Великим постом призвана цели все-таки устремить нас к горе, устремить нас к Богу, устремить нас к грядущей Пасхе.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
Храни вас всех Господь!
Седмица на радио «Вера».